чтобы ясно, четко давать отчет. Это мир или это церковь? Это Божье или это мирское? Это свет или это тьма? Пусть Господь поможет нам иметь эту четкость и не стирать эти границы. Ну, теперь мы перейдем к первому периоду. Как я сказал, что я не хочу останавливаться. Или все-таки в седьмом дне остановиться немножко, да? Бытие, вторая глава, с первого стиха. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмый день, и освятил его, ибо в онный почил от всех дел своих, которые Бог сотворил и созидал». Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Братья и сестры, я дне творения больше не буду касаться, а вот седьмого дня хочу тогда чуть-чуть остановиться. Бог благословил седьмой день, шесть дней Он творил, а в седьмой день почил. Почему я хочу этого коснуться? Потому что сегодня есть такие христиане, которые утверждают, что сегодня нам нужно чтить день субботний. И Бог в самом начале, вот сказано, благословил Бог день седьмой, освятил его. День субботний, день седьмой. Но людям чтить его не повелел. Нигде мы до закона не находим повеления чтить день субботний. А когда Бог дал закон, тогда вот мы читаем такие слова. Книга Исход, 20 глава, здесь сказаны такие слова. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а в день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилище твоем. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, и в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». А в Исходе, в пятой главе, здесь указана другая причина, почему Бог дал повеление чтить день субботний. Пятая глава, 15 стих, Второзаконие. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою, мышцей высокою. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Когда была одна причина, что Бог почил день седьмой, Бог не дал повеления. А когда появилась вторая причина, то есть из земли египетской Бог вывел в день субботний. И в память этого освобождения Бог повелел чтить день субботний. Вот об этом записано в книге Второзакония. И теперь 4 глава, послание к евреям. Вот на эту тему, о дне субботнем, я хочу обратить внимание на основание 4 главы к евреям. 9 стих читаю. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Братья и сестры, это Новый Завет. Если те места читал я из Ветхого Завета, то вот послание к евреям – это Новый Завет. И здесь написано, для народа Божьего остается субботство. Я хочу вопрос задать. Кто здесь называется народом Божьим? Церковь или народ израильский? Так, значит, Бог и в Новом Завете Израилю оставляет повеление чтить день субботний, если это израильский народ. Тогда у меня второй вопрос. Израилю, уверовавшему во Христа Иисуса, или не уверовавшему, кому относится? Братья и сестры, зачем не уверовавшим такие повеления? Им нужно повеление, чтобы они Христа приняли, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы спастись. Если они Христа не примут, никакая суббота это им не поможет. Понимаем мы это? Так если они не уверовали, не приняли Христа, а Бог им дает повеление, что им чтить день субботний нужно. Какой смысл тогда? Если сам Господь сказал, говоря о храме, когда Он торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим перед своими страданиями, говорит, «Се остается дом ваш пуст, а теперь, говорит, остается вам субботство». Не получается здесь, правда? Что? Хорошо, это к кому относится субботство, а? Да, я тоже так понимаю. Это относится к Церкви Христовой, ни разницы нет какой национальности. Потому что если говорить об уверовавших, то во Христе Иисусе нет ни иудея, ни елена. Во Христе Иисусе все равные. И народом Божьим здесь названа Церковь Иисуса Христа. Но почему названо словом «субботство» для народа Божьего? Потому что, ну, есть, я думаю, что вы в основном помните содержание послания к евреям. Это послание написано в духе Нового Завета, но для тех, кто знает закон, то есть евреи. И здесь вот много таких вот как бы аналогий проводится и о жертвоприношениях, и о служении в скинии, и уже объясняется в духе Нового Завета. И здесь идет речь не о субботе, а о субботстве, то есть о покое. В этой главе 11 раз сказано о покое. И о каком покое идет речь? Вот конец главы об этом говорит. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть это внутренний покой, который мы имеем во Христе Иисусе. Это наш удел. Для народа Божьего остается субботство. То есть, чтобы мы имели уверенность в спасении через Иисуса Христа. Об этой теме мы будем основательно чуть позже говорить. Вот этот покой внутренний, который Господь дает, то есть тогда, когда у меня нет больше паники, метания, что делать, чтобы обрести спасение? Я помню, уверовала у нас одна сестра, ну, она из мира пришедшая, ей лет 60, и попросила, чтобы я побеседовал с ее мамой. А маме за 80 лет. Когда я пришел, такая сухенькая старушка, но я удивился трезвости мышления этой бабушки. Настолько ясно в мысли, с ней легко беседовать, понимающая такая, и ясно выражает мысли свои. Я когда начал с ней беседовать, говорю, вы верите в Бога? Конечно, я всю жизнь верю в Бога. А вы верите, что будет загробная жизнь? Ну, конечно, будет рай, будет ад. Конечно, верю. А я говорю, а вы хотели бы быть в Царстве Небесном или нет? Она молчит. Я думал, она не поняла вопрос, повторяю, вы хотели бы быть в Царстве Небесном? А она опять молчит. Я тогда понял, что она не поняла, а какие-то у нее переживания. Думаю, какой бы вопрос задать, чтобы как-то ее трепенуть. Я говорю, а вы хотели бы в озеро Огненное попасть? Она, конечно, нет. Я говорю, почему вы не сказали, конечно, хочу в Царство Небесное попасть? Она заплакала и говорит, ох, как туда дойти? Конечно, хочу в Царство Небесное. Ну и как шаг шагнула, так и грех. Как слово сказала, так и грех. Мысли, грех. И на каждом шагу грех, грех и грех. И как мне дойти до Царства Небесного? Братья и сестры, кто соединился со Христом Иисусом, тот вошел в покой Его. Как и Бог успокоился от дел своих, так и Он успокоился от дел своих. То есть своими делами больше не нужно заслуживать спасения. Успокоился во Христе Иисусе. Это вот твердая уверенность в спасении через Иисуса Христа. Вот это тот покой. Но некоторые имеют ложный покой. В том, что ничего не делают, не благовествуют, не трудятся для Бога. Это ложный покой. И когда мы не имеем покоя, чтобы донести евангельскую весть до грешников, не досыпаем ночами, совершая служение, это нормально. Покой внутренний. То есть больше нет у меня паники и метания, как найти спасение, потому что я его нашел, получил, и Дух Божий живет во мне, и свидетельствует Духу моему, что я дитя Божье, а если дети, то наследники, сонаследники же Христу. И в этом покой, в страданиях, в переживаниях, плачь с плачущими, значит, и плачем, и трудимся, и переживаем, но внутренний покой, я думаю, что детям Божьим это понятно, о чем я говорю, внутренняя уверенность, в том, что мой вопрос спасения решен, до конца решен, и я буду в Царстве Небесном. Братья и сестры, у нас еще будем касаться мы темы отдельно, уверенность в спасении, но наперед, забегая наперед, хочу сказать, что те христиане, которые ходят на собрания, посещают служения, участвуют в пении или в других видах служения, но не имеют этого внутреннего уверенности, покоя, нужно привести в порядок свое отношение с Богом. Потому что это наш удел, для народа Божьего остается субботство. Это наш удел иметь уверенность, иметь ясность в вопросах спасения. А если не имеешь, ты лично не имеешь ясности, на то есть причины, и их нужно устранить и иметь эту ясность, иметь эту уверенность, что я уже спасен, что все вопросы разрешены. Для народа Божьего остается субботство. Ну, а конкретно о субботе мы видим, что две причины. Бог успокоился, вторая причина, Бог вывел народ израильский из Египта. И когда вот появилась вторая причина, тогда Бог народу израильскому дал повеление. Ну, к закону мы еще будем подойдем плотнее и будем рассуждать об этом. Ну, а сейчас вот первый период, эпоха безгрешности. И здесь заповедь Господь дал. И заповедал Господь Бог, это 2.16, Бытие 2.16. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Смертью умрешь. Братья и сестры, здесь я хочу на что обратить внимание? Что Бог дал человеку свободную волю. И эту волю Бог никогда не будет ограничивать. Никогда. Бог не имел в виду создать церковь из личностей, которые лишены свободной воли. В Царстве Небесном будут только добровольцы, которые хотят туда войти. И в Едемском саду человек тоже имел свободную волю. Хочу вкушу, хочу не вкушу. Хочу исполню волю Божию, хочу нарушу волю Божию. И вот эта воля Божия, это, то есть свободная воля человека, она и сегодня остается. И у верующих тоже остается. То есть, вот есть сегодня такое учение, и так усиленно распространяется учение кальвинизм. То есть, ну, суть этого, в чем мы категорически не согласны, кстати, вот в Америке почти все баптисты кальвинисты. В Голландии, там баптистов нет, но все христиане Голландии, все кальвинисты. Ну, может быть, за маленьким, незначительным исключением. В основном кальвинисты. То есть они придерживаются, что если человека Бог предопределил на спасение, то никуда он не денется, Бог его приведет. И если он уже спасенный, греши не греши, все равно будешь в небе. Вот в этих двух пунктах мы категорически не соглашаемся. Это противоречит здравому учению, евангельскому учению. Получается так, что человек не имеет свободной воли. Если Бог определил, будешь на небе. Определил в ад, пойдешь в ад. И если уже стал спасенный, то как будто бы и ты лишился свободной воли. Хочешь, не хочешь, а в небо ты обязательно придешь. Ни в коем случае. Свободная воля у человека есть и остается. И, ну, я думаю, что у вас нет таких пониманий, поэтому я долго останавливаться не буду. Вот, можно было много мест Писания приводить и объяснять, как Библия говорит, учение библейское, что это лжеучение. Это неверно. Человек имеет свободную волю. Бог все для него сделал, а теперь решает он. Так точно, как и тогда в Едемском саду, человек имел свободную волю, и Бог сказал ему о том, чтобы вот от дерева познания добра и зла не есть от него, ибо день, который вкусишь, смертью умрешь. Братья и сестры, настал тот день, когда вкусили. Умерли или нет? В тот день. Умерли. Писание очень точно выражается, я вот на это хотел сейчас подчеркнуть, Писание очень метко выражается, если Бог сказал, в день, который вкусишь, смертью умрешь. Помню, на благовестии одна женщина задает вопрос, ну, зачем Бог насадил это дерево, познание добра и зла? Ну, не было бы это дерево, все бы хорошо обошлось. Братья и сестры, хорошо или плохо, что дерево было посреди рая, а? Познание добра и зла? Конечно, хорошо. Человек должен был пройти испытание. В мире реально существовало на тот момент, когда Бог создал человека, и добро, и зло. И Бог не имел в виду скрыть от человека это. И даже название дерева об этом уже свидетельствовало, да? Что есть зло во Вселенной. И Бог даже указал человеку, где его зло это подстерегать будет. Ну вот, допустим, если бы нам нужно было пройти, там, ну, я не знаю, тут как у вас село называется, от Гомеля ну, там, до ближайшего села, и нам бы сказали, что на вас будет покушение убить вас. Или сказали бы конкретно, вот, вот над тем мостом на вас будет покушение. Лучше было бы, если бы мы точнее знали, правда? Мы бы весь путь могли идти спокойно и бодрствовать только там, где нас предупредили, чтобы вот там остерегаться. А потом, если прошли то место, опять идем спокойно. Так вот и Адам с Евой. Им не нужно было по всему саду ходить и дрожать, где их зло настигнет. Бог предупредил, что вот тут вас, вас ожидает. Там, где дерево познания добра и зла. И все-таки они сделали этот шаг. Что их побудило? Почему они сделали этот шаг? Вот дьявол задает такой вопрос им. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Первая причина. Они захотели стать как боги. До этого они ясно сознавали свою зависимость от Бога. Они ждали Бога. Они были зависимы от Бога. И они... Даже им в голову не приходило, что это плохо. Они пребывали в этой зависимости. А теперь дьявол им говорит, что вы будете как боги, то есть на одном уровне с Богом. Вы теперь будете так же независимы, как и Бог независим. И вы будете как боги. Братья и сестры, вот в этих рассуждениях я хочу на несколько, может быть, две, может быть, три мысли остановиться. Что здесь произошло? Во-первых, ну и коснуться попутно веры. И просмотреть, что была ли вера у Евы. Ну, здесь Ева был разговор, поэтому мы на Еве остановимся. И что происходило в дальнейшем с ее верой. Вот Бог сказал, кстати, Бог сказал Адаму, чтобы не вкушали. А Адам, почему Бог сказал Адаму, я так говорю, уверенно говорю, а что Еву научил Адам, потому что когда Бог дал эту заповедь, Евы еще не было. Бог сотворил Еву после. Ну, здесь попутно, может быть, такую мысль для семейных или для тех, которые скоро, может быть, станут семейными, женятся, выйдут замуж. Вот такая попутная мысль. Бог положил ответственность на Адама этой божественной истине обучить Еву. Почему это важно? Во-первых, чтобы Адам усвоил, и сегодняшний тоже, то есть каждый муж, глава семейства, знал, что Бог возлагает на нас ответственность, чтобы семьи наши, и жена, и дети усваивали бы божественные истины. Новый Завет это подтверждает. Сказано, если что непонятно, пусть спрашивает дома у мужа своего. То есть духовные вопросы, ответственный муж. Это вот ну, нас это ставит под серьезную ответственность. Бог так ставит вопрос, что муж ответственный за духовное познание семьи своей. Передавать волю Божью, учить этому жену, учить этому детей. Ну, а со стороны жены, чтобы она сразу усвоила, что не она глава семьи, а над ней есть глава, который ее учит. И Адам учил. Вот только Бог сотворил Еву, и Адам уже ее научил. И, конечно же, ученик уже как-то себя и чувствует учеником, да? Посмотреть на веру Евы. Вот змей задает вопрос. Вернее, нет, сначала вот что. Ева знала то, что сказал Бог, в день, который вкусите, смертью умрете. Ева верила этим словам или нет? Верила. Подходит змей, она говорит, ну, говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешьте. Она говорит, четко отвечает. Ну и до этого она и не ела же, правда? И дьявол знает, до тех пор, пока у Евы есть вера, вера во что? То, что сказал Бог, это я подчеркиваю. Это чуть попозже нам пригодится эти мысли, когда мы будем глубже о вере рассуждать. Вера в то, что сказал Бог. Пока у Евы есть вера, дьявол с ней не справится. Он не одолеет ее. Почему? Скажите, если бы Ева твердо верила, что умрет, она вкусила или нет плода? Ну, конечно, нет. И дьявол это знает. И дьявол, что нужно ему? Ему нужно разрушить веру Евы. И он пускает стрелу в веру Евы. Послушайте, какими словами. Нет, не умрете. Она ему отвечает, Бог сказал, что умрем, а он говорит, нет, не умрете. А что будет? А будете как боги. Скажите, Ева поверила словам змея? Поверила. А что произошло с верой в Слово Божье? Разрушилась. Эта вера разрушилась. Если бы эта вера сохранилась, дьявол бы не одолел ее. Братья и сестры, сегодня такой же принцип срабатывает в духовной войне. Ну, написано так. Противостойте дьяволу твердою верой. И убежит от вас. Вера, да, еще и твердая. А вера во что? В то, что Бог сказал. Слова Бога. Помню, ну, по определенному там случаю, сестра задает вопрос. Ну, это трудные такие церковные вопросы. И спрашивает, брат, вот как вы видите вот то или другое, я ей объясняю. Она говорит, ничего не пойму. Я верю одним и другим. Одних послушаю так, других послушаю так. Я верю и одним, и другим. Я говорю, нет, вы неправду говорите. Это невозможно верить одним и другим. Вот как бы одновременно Ева верила и змею, и Богу. Получилось бы у нее или не получилось бы? Только одному можно верить. Потому что противоположная информация. Бог говорит, умрете, а дьявол говорит, не умрете. Ну как одновременно верить одному и другому? Значит, верить нужно, но верить нужно истине. Кстати, вот ну, люди мира сего говорят, да, вы верите, хорошо, да, человек должен во что-нибудь верить. А я всегда тогда не соглашаюсь с этим, я говорю, нет, я верю не потому, что человек должен во что-то верить, а истине верить нужно. Ну, допустим, в Бога я верю, потому что Он на самом деле есть, поэтому я верю. Значит, нужно верить истине. Нужно верить Слову Бога. И здесь я хочу чуть-чуть коснуться суеверия, братья и сестры. Бывает, человек верит информации дьявольской. Одновременно верить Богу и информации дьявольской невозможно. Нужно или одному верить, или другому. Вот если я иду в магазин, и черная кошка перебежала дорогу, мне нужно вернуться или нет? Ну, потому что это суеверие, да? А суеверие говорит так, если перебежит черная кошка дорогу, то будет несчастье, нужно вернуться. Я этому не верю. Ну, на всякий случай вернусь. Можно или нет так? Ну, я не верю. Ну, просто на всякий случай, ну, пойду по другой дороге. Ну, мне разницы нет, так пройти или так пройти. Братья и сестры, я хочу подчеркнуть, что в вопросах веры на всякий случай места не остается. В этом всякий случай выражается неверие. А что Бог говорит? Вот информация змея такая. Если черная кошка перебежала дорогу, нужно вернуться, потому что несчастье произойдет. А Бог по этому вопросу что-то говорит или нет? Говорит. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Значит, ни кошка его покоя нарушить не может, ни какие-то другие приметы, ничего. Я хочу сказать, что бывает, из мира приходят люди, и этих вот суеверий много-много наслышались. Допустим, там нужно сплюнуть, там нужно постучать, там за ниточки, или еще. Все это сатанинская информация. И если проявляется какая-то вера, это разрушает живую веру в Бога. Это то, что произошло с Евой. Невозможно и тому верить, и другому верить. Этого невозможно. Один человек подходит к христианину, в шахте работали вместе. И говорит, ты знаешь, я не верю. Христианин удивился, говорит, а почему? Я говорит, расскажу, почему. Я говорю, а этот мужчина фронтовик. Он в свое время на войне был, говорит, я был в группе похоронной, отряд похоронный. То есть прошли бои. И мы, говорит, собирали убитых, вытаскивали у них документы, там, ну, пистончик такой был, где его данные и документы. А их хоронили. А это все сдавали там в штаб, ну, там извещения посылали, в архив вносили, что они погибшие. И он говорит, однажды я вытаскиваю документы у убитого, а у него сложная молитва. «Живые в помощи». Знаете эту молитву, да? 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится».
Я это вытаскиваю, а он убит, пуля прошла через документы, через эту молитву. Вот и слова Божьи, вот и слова библейские. И через эту молитву его убило. А он же переписывал, чтобы она его сохранила. А он в карман положил, пошел и его убило. Как можно верить? А брат ему говорит, а ты до конца прочитал эту молитву? Конечно, читал до конца. Ну, тогда ты не прав, что ты не веришь. Давай еще раз прочитаем. Открывает 90-й псалом и читает. Последние стихи. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, ибо он познал имя мое». Если бы там было сказано, за то, что он переписал молитву и положил в карман, избавлю его и защищу его. А там сказано, за то, что он возлюбил меня и познал имя мое. Вот таких Бог обещал хранить. А за то, что переписал, Бог не обещал хранить. Братья и сестры, нам нужно быть внимательным к тому, что Бог мне говорит. Что Бог обещает. И то, что Бог пообещал, в это твердо верить. А то, что от сатаны приходит, это отвергать. Все суеверия, все приметы, потому что это разрушает веру нашу. А тогда в борьбе дьявол нас поразит. Ну, как с Евой произошло. Он сначала поразил ее веру словами «нет, не умрете», а потом говорит «да вы будете как боги». Ну и теперь еще одна мысль в моменте грехопадения. Что продиктовало или какие мотивы были Еве вкусить от дерева познания добра и зла, чтобы стать самостоятельной, выйти из-под зависимости? Вы будете как боги. Это очень понравилось Еве. А теперь что нужно сделать, чтобы вернуться к Богу? Покориться. Обратный путь. Тогда она, это был вызов Богу, выйти из-под Божьей зависимости. А теперь покориться. Очень ярко в Новом Завете эту же мысль отмечает Иисус Христос в притче о блудном сыне. Сын посчитал себя достаточно взрослым, и что он сможет теперь прожить без отца. И заявил отцу, отдай мою часть имения, а ты ее зарабатывал? Я твой наследник, ну получи. И отдает. И опыт блудного сына показал, что он не способен жить без отца. Он способен только осквернится и разорится, и все. И это произошло. И когда это произошло, до него тогда дошло, ну хорошо, хоть дошло до него, вернусь к отцу моему. Встал и пошел. И отец его принимает опять сыном, любящий отец. Вот так, когда человек считает, что я обойдусь без Бога, и не покоряется ему. Вот так случилось и с Евой, и с Адамом. Потом, что их ожидало, ну и по Библии будем еще рассуждать, и по жизни мы с вами видим, да? Оказывается, человек не способен жить независимости. Не способен. И обязательно происходит падение. Братья и сестры, мы сегодня здесь христиане собрались. Те, которые считаем, что мы пришли к Богу. Но все-таки нередко христиане оставляют за собой право распоряжаться своей жизнью сами. Как мне жить? Как зарабатывать, где зарабатывать, как устраивать семью свою. А правильно было бы покориться во всем Богу. И чем больше человек проявляет самостоятельности, тем больше несчастья себе наживет. Это яркий пример Ева, блудный сын. Иногда мы, христиане, не очень хотим покориться Богу, потому что нам кажется, что Бог тогда мне какое-то повеление даст, которое мне неинтересно будет исполнить. Ну, допустим, если я займу позицию такую, Господи, что ты мне скажешь, я исполню. А он мне скажет, езжай в Магадан на Благовестие. А вот тут уж нет. Это слишком далеко. Или не надо в Магадан, еще попроще. У нас в этом году один брат, сейчас его рукоположили на Благовестие, там был руководитель молодежи. И вот мы весной спланировали Благовестие на сезон, палаточное Благовестие. И ну, одно из благовестий ему назначили. Он должен быть ответственный за палатку. И надо же, вот так случается. Но это не случается. Это Бог так делает, испытания проводит такие. За всю весну и поллета он не нашел хорошей работы. Ну так, зарабатывают мизер. Ну, только-только на хлеб хватает. А вообще у нас там такая система на Украине. Нужно за лето заработать, чтобы и на, и зимой семью кормить. Потому что зимой работ почти нету. И вот уже лето к концу подходит, а у него никаких сбережений нет, зима впереди. И вот вдруг попадается ему хорошая работа, заработная, где он может хорошо заработать. И как раз попадает с тем, когда ему нужно ехать на палаточное благовестие. И он теперь перед выбором. Или сказать братьям, что я не могу поехать, замените меня. Или отказаться от хорошей работы. Ну, какой-то период у него колебания были. Но потом все-таки поступил твердо и от работы отказался. Поехал на благовестие. Подчинился тому, что Господь ему определил. Можно много таких примеров еще приводить. Не только Магадан, не только работы. Но важно, чтобы занять позицию такую. Покориться во всем Богу. И если я такую позицию не занимаю, дьявол будет иметь успех большой. Потому что вот это желание самому решать свои вопросы Еву привело к падению. Вы будете как боги. Самостоятельность будете иметь. И будете независимы от Бога. Сам мотив вот этот неправильный. Такой еще пример приведу. Если я кого-то затрону, вы меня снисходите ко мне, ладно? Потому что я же сказал, что я вас не знаю, мне легко говорить, но думаю, что кого-то и затрону. У меня друг юности уезжал в Америку. Это я еще в шахтах жил. Ну, знаете, обычно с иммигрантами бесполезно разговаривать. Но я все-таки решил с ним поговорить, потому что, ну, друг мой, ну, вместе росли. Теперь у меня своя семья, у него своя семья. Ну, все равно решил по-дружески побеседовать. Прихожу к ним домой, ну, мы договорились, что я приду. Я говорю, ну, что ты делаешь? Ну, зачем ты туда едешь? Он говорит, а мне Бог ответил, что Бог благословляет меня. Есть воля Божья на то. Я говорю, ты меня прости за такое дерзновение или дерзость. Я не верю, что Бог тебе сказал. Ты сам придумал. Ну, хорошо, расскажи, как Бог тебе сказал? Он говорит, а вот так, я подал документы и помолился, Господи, если воля твоя есть, это чтобы я поехал, пусть документы придут. Ну, все. Я говорю, ты хитро поступил. Вот давай сделаем так, посмотри, вот ручка, и скажем, Господи, если ручка вот так упадет на пол, когда я ее брошу, значит ехать в Америку, а если вот так станет, то значит не ехать. Как вы думаете, как она упадет, а? Тогда точно так упадет. Вот так и ты сделал. Говорю, а если давай так сделаем? Ты веришь, что Бог может чудеса творить? Верю. Ты веришь, что Бог в огненной печи сохранил Сидрах, Месах, Абеднего? Верю. А что Бог и сегодня тот же, ты веришь? Верю. А у него это, угольная печка, и как раз горит печка. Я говорю, давай сейчас помолимся и документы бросаем в печку. Если не сгорят, значит, есть воля Божья, вытащим их оттуда и езжай. А если сгорят, значит, все, воли Божьей нету. Нет, не-не-не, так я не согласен. А почему ты не согласен? Братья и сестры, знаете почему? А потому что хочу поехать, и мне не очень волнует воля Божья. А я хочу поехать. А вообще трудно узнать волю Божью или не трудно? Тогда расскажу еще другой случай. Тоже мой друг, тоже Ишак. Но с этим другом мы даже вместе работали, мой напарник. Ну, они сами попросили меня прийти. У них долго, у них все готово, и статус беженца дали. Все-все у них готово. И уже год назад мы могли бы уехать, до сих пор не едут. И пригласили, говорят, хотим побеседовать со служителем, помолиться вместе, приди, ну я пришел. Многие говорят, вот такой вопрос у нас, мы хотим наконец-таки кончить, положить конец нашим терзаниям. Ну терзания в чем, то едем, то не едем, то забираем, то разбираем чемоданы. Ну замучились уже. Хотим узнать волю Божью. А я говорю, а вы искренне хотите узнать или нет? Ну конечно, зачем мы тогда звали служителя? Ну хорошо. Я уверен, если искренне хотите узнать волю Божью, узнаете. Почему? Да потому что в Писании так написано. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Вот для того, чтобы иметь навык познавать волю Божью, нужно в жертву себя положить и с миром не дружить. И все. И тогда воля Божья будет ясна. Хорошо, если вы искренне хотите, узнаем. Сегодня узнаем волю Божью. Вы узнаете ее. Помолились Богу. Я говорю, дайте мне листок бумаги и ручку. Дали. Я говорю, я буду заполнять эту бумагу с двух сторон. Но все будет с ваших слов. Сам придумывать ничего не буду. Все с ваших слов буду. И пишу здесь заголовок. Причины, которые побуждают нас ехать в Америку. Переворачиваю, пишу. Причины, которые побуждают нас остаться в России. Теперь вы называете, а я буду с ваших слов записывать. Первое. Причины, которые ехать в Америку. Пишу. С их слов. На воссоединение с родственниками. Ну, у них, вот у мужа, у них 14 детей в семье. Ну, у их родителей. И он один в России остался, все 13 уже в Америке. Ну, с родственниками, чтобы жить. Хорошо. Написал эту причину. Какая еще? Говорит, ну, наконец-таки хочется, чтобы дети наелись дома. Ну, правда, в то время очень трудная ситуация была материально в России. Зарплаты маленькие были. Ну, вдоволь... Ну, это на самом деле правда было. Пишу. Ну, еще не помню, какие причины. Потом переворачиваю. Что побуждает остаться? Ну, во-первых, говорит, я понимаю, что с меня толку на благовестие в Америке никогда не будет. Я не выучу ни языка, ни обычаев, чтобы я мог полноценно там благовествовать. Этого не будет. А здесь он, кстати, ездил с нами на благовестие несколько раз. И он говорит, как мне дорого, когда вот вы палаточку поставили на благовестие, и старушки вот этих деревенских фуфаечках идут в палатку, смотришь, как они идут. И слезы радости, идут Евангелие послушать. Я такого, такой прелести там я не буду иметь. То есть мне дорого нести евангельскую весть моему родному народу. Хорошо, пишу. Причина первая. Вторая причина. Ну, вторая, я понимаю, что во всем мире больше я такого братства, в котором мы живем, я не найду. Ну, которое бескомпромиссно бы Богу служили. Мне дорого братство. Пишу. Ну, еще какие-то причины, не помню. Когда записал я все причины, они говорят, все, больше не надо ничего. Мы все, все знаем. Нам ясна воля Божья. Я еще ничего не сказал. Я говорю, а что вам ясно, скажите мне. Воля Божья, чтобы мы не ехали. Да, правда, знаете, еще вот на той стороне, где ехать в Америку, я там несколько ссылочек поставил. Там, где на воссоединение с родственниками, я поставил ссылку, где сказано, если кто не возненавидит отца, матери, жены, детей, тот недостойный меня. А там, где наесться колбасы, тоже какой-то, я не помню, поставил ссылку. В общем, несколько ссылочек я поставил. Они говорят, нам все ясно. Ну, что вам ясно? Не ехать. Ну, слава Богу. И все равно уехали. Братья и сестры, я вот эти примеры к чему рассказал? Как человеку трудно покориться воле Божьей. Как трудно. Но как вы уходили от Бога путем непокорности, так вернуться к Богу только покорностью Богу. Вот так всецело и до конца покориться воле Божьей. Правда, ну, некоторые претендуют так. Вот я тебе говорю, а ты Бога не слушаешься. А где уверенность, что ты говоришь волю Божью? Может, ты сам придумал, да? Бог и на это оставляет право нам уточнить. Вспомните Гедеона. Муж желаний. Да какой я муж желаний? Мой род незначительный. И посмотри, какая жизнь. Вот мы в уничижении в таком. А с ним ангел разговаривает. Вот тогда обращается, Господи, дай знамение. Ну, с шерстью там опыты проводит, помните вы, да? И раз, и два. И Господь отвечает. Ну, что было ценно в Гедеоне для Бога? Он уточняет, и раз уточняет, и два уточняет. Для чего? Чтобы точно знать. Ведь у него риск большой был. Это не то, что в Америку ехать или нет. Это жизнь и смерть решается. Выйти с маленькой группкой израильтян против мадианского полчища. Это идти на смерть явно. Если неправильно понял Бога, это идти на смерть. И поэтому он очень трепетно подходит. И когда он понял, что все-таки это Бог говорит, что он не ошибся, тогда пошел. Братья и сестры, если мы искренне захотим узнать волю Божью, и раз и два переспросим, Бог ответит, лишь бы не хитрили. Но если стало ясно, что Бог этого хочет, покорись до конца. И в этом счастье наше будет. Дьявол нас обманывает. Ну ты счастья лишишься? Ты лишишься самостоятельно вопросы решать? Да нет, не в этом счастье самостоятельно вопросы решать. В зависимости наше счастье. Когда мы с Богом, в полной зависимости от Бога. И в этом наше счастье. Братья и сестры, наше время вышло сегодня. Уже осталось только помолиться. И поэтому, ну, на этой нотке я и хочу закончить нашу беседу. Не ищите независимости от Бога. Блудный сын думал, счастье найдет, но беду нашел. Ева думала, счастье найдет, беду нашла. Покориться до конца воле Божьей, и тогда можно испытать только полное счастье. Вот там субботство, вот там покой, в полной покорности Богу нашему. Аминь. Мы вчера с вами рассуждали о грехопадении. И вот, ну, что, какие были побудительные причины у Евы, чтобы сделать этот шаг, то есть стать как боги, выйти из-под зависимости от Господа. И мы рассуждали о том, что человек себя хорошо будет чувствовать, покойно сердце будет, только тогда, когда он покорится воле Божьей. Всякая непокорность, она не дает покоя. Ну, попутно так просто сравнение, вот эта проблема сегодня вообще в мире. И поэтому я думаю так попутно сказать об этом. Вот в семье Бог тоже свой порядок установил. И иногда женам кажется, если я возьму власть в свои руки, тогда я буду более уверенно себя чувствовать или более спокойно. И когда так получается, то приходит к выводу, что к отчаянию приходят, потому что это не та нагрузка, которую Творец возложил не на нее, и она надрывается. Ну да, но бывает, говорят, мужья, они не самостоятельные, мужья не соответствуют. Братья и сестры, Бог-то наш соответствует. И если уж по отношению к Богу мы не покоряемся, здесь никаких оправданий мы не найдем. И поэтому здесь никаких нет оправданий или исключений, тем не менее, редко те, которые так вот всецело, полностью покоряются воле Божьей. И только так человек может чувствовать себя уютно, и мир на душе будет, если покориться Господу. Об этом мы вчера говорили. В отношении грехопадения я хочу одну мысль еще затронуть кратенько. Сегодня, так я думаю, что на 2 часа нашего общения всего 3 мысли коснуться. Первая и третья будут покороче во времени, а вторая будет подольше. Я сейчас чуть-чуть с плакатами это связать. Вот грехопадение, обозначено здесь дерево познания добра и зла. Мы вчера останавливались, и еще прельстило Еву знание. Об этом я чуть-чуть остановлюсь, на знание. Потом изгнание из Едемского сада, чтобы не вкусили дерево жизни. Это будет вторая мысль, на ней я больше остановлюсь. А потом уже, сколько останется время, это на 2 родословных. Родословие Сифа и родословие Каина. Так планирую я сегодня на этих 3 мыслях остановиться. Я повторю из 3 главы Бытия. «Сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Откроются глаза. Братья и сестры, это хорошо или нехорошо, когда глаза откроются? А может это быть хорошо, может быть нехорошо. А знание это хорошо или это нехорошо? Тоже может быть хорошо, а может быть нехорошо. Во-первых, смотри, какое знание и с какой целью оно приобретается. Это имеет значение. Братья и сестры, Бог не скрывает от нас знания. Он хочет, чтобы мы знали. Так мы читаем уже в Новом Завете. Любящим Бога дано знание от Него. В притче Соломона сказано, нехорошо душе без знаний. Но есть знания, которые приносят беду людям. Я приведу сначала в таком глобальном масштабе, а потом и в личном плане. Допустим, большое нужно было знание ученым, чтобы расщемить атом. Это хорошо или плохо? Сколько он беды принес, такие знания для человечества, правда? Изобрели атомную бомбу, другие оружия. И даже то, что пытались сделать хорошо, как Чернобыль и подобное, и все равно оно выходит плохо. Так что не всегда знание хорошо, правда? И у нас в наше время тоже есть много бед от того, что хотят много знать. Сегодня идет такое веяние, воспитание, чтобы, пусть детки все знают с детства, а я считаю, что это плохо. Хорошо, когда дети наши воспитаны так. Если папа или мама сказали ему, что тебе это рано еще знать, и чтобы это его удовлетворяло. Чтобы он бунт не поднимал. А это тоже воспитание такое, внедряется. Если везде воспитывают, что ребенок должен все знать, и вдруг какая-то там мама ему говорит, что тебе рано знать. Я найду, где узнать. Мама не скажет, найду другие источники. И вот это сам мотив, он бунтарский мотив.